Культурный обмен. В студии Илона Ехимович и Елена Власова.
Предновогодний привет всем. И я думаю, что это нормально, если мы тоже произнесем фразу «итоги года». Снова. Прошлый понедельник мы тоже подводили итоги. Ну, для начала с предновогодним приветом к Лене. Привет.
Привет, добрый день, радиослушатели.
Прошлый понедельник, о моде мы поговорили.
Да, наши коллеги подводят итоги вообще всего, и политики, да. Экономики, я не знаю, медиа, всего чего угодно. А у нас такая более приятная, облегченная сфера, культура.
Но здесь есть, кстати говоря, момент такой ностальгии. И почему мы, собственно, говорим о том, о чем мы говорим. Все это очень быстротечно. Выставки, события в области культуры, они начинаются и, к сожалению, заканчиваются. И ты приходишь к пониманию, что чего-то не успел, куда-то все-таки не добежал, я говорю про наших слушателей, а все уже закончилось, и там уже другая история.
Да, но, к счастью, наши выставки идут достаточно долго, и есть время. И если у человека есть интерес к этому делу, то всегда можно получить какую-то информацию.
А интерес мы подогреваем.
Да, главное как-то собрать себя в кучку, пойти, наконец, в этот музей и посмотреть.
В этот прекрасный, теплый, светлый музей. Да, в общем, мы сегодня подводим итоги по выставкам. Да, выставочный год, и это касается больших музеев, малых музеев, частных музеев, государственных музеев, может быть, даже краеведческих, всяких разных мест, где мы успели побывать. Ну, в общем, что успеем.
И у нас сегодня есть гости. У нас есть гости, руководитель пресс-центра Латвийского национального художественного музея.
Давно не виделись.
Давно
Наталья
не виделись.
Наталья Саюн-Шалеева, здравствуйте.
Добрый день, Илона, добрый день, Лена. И здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады нашей встрече вновь.
На самом деле Наталья – это человек такой, типа серого кардинала. Человек, который, ну, как дирижер, руководит этими процессами и описывает эти процессы, присылает эту информацию нам. И это очень важно, потому что все внятно и понятно – описано, а когда дело идет об искусстве,
то понятно, не всегда.
Не всегда, далеко не всегда. Да.
Да. Вы правы. И тем не менее, несмотря на то, что вы назвали меня серым кардиналом, я бы хотела сказать, что в том многообразии красок, в котором существует Латвийский национальный художественный музей, это не самый, может быть, яркий эпитет, но тем не менее, я хотела сказать, что прежде всего, конечно же, мы выделяем личность. Личность как создателя, как творца, как сотворца, потому что деятельность художественного музея прежде всего базируется на том таланте, которым нам позволяет прикоснуться к своему творчеству сам художник во всех его проявлениях. И, конечно же, второй создатель этого процесса – это зритель, который приходит и оценивает то, что создал автор. А художественный музей просто является как бы площадкой, где мы предоставляем возможность встретиться художнику и того человека, для которого или с которым он хотел бы поделиться своими идеями, находками или размышлениями.
Наташа, то есть, и не одна площадка. Что
у
такое?
Нас эти
да,
площадки,
как национальный. Минимум,
да, в структуре Латвийского национального художественного музея есть несколько подразделений. Это прежде всего главное здание, которое находится на улице Волдемара, точнее, на площади Яниса Розенталя. Это наше главное центральное здание.
Наши соседи, биржа.
Конечно же, ваши любимые соседи биржа, декоративный художественный музей, музей дизайна и декоративного искусства.
Тоже,
тоже ваши соседи. И немножечко подальше находится маленький, но не менее интересный и уютный музей Романа Сута Александры Бельцовой. И если у кого-то есть возможность доехать немножечко на другую часть нашего города, в Пардаугаву, в районе Дзегушканса можно увидеть большое музейное хранилище, где также наш музей расположил постоянную экспозицию слепков древнеримской, древнегреческой скульптуры.
Кстати,
а также
не все знают про этот новый адрес.
И в этом году мы как раз предоставили возможность современному искусству и совершенно нетрадиционному для музейного хранилища, а именно современной моде, войти туда и завоевать
сердца. Вот в прошлый понедельник мы и напоминали, да.
Очень многих зрителей. Можно это сказать, правда, что эта выставка стала для нас большим вызовом, потому что мы с большим сомнением выходили на согласие устроить этот проект.
Я напомню, что это выставка британского бренда Фёдор Голан, да?
Да, именно так.
То есть латвийская часть этого бренда, Фёдор Подгорный, уроженец города Вентспилс, он как бы представлял этот бренд, поскольку два участника этого бренда, они ныне разделились, но бренд и его наследие, оно как бы вот существует, много чего накоплено, и этого хватило на целую выставку.
Да, да. Фёдор и его команда как раз нашли такое... с их точки зрения потрясающее место, потому что они хотели оформить вот эти манекены, левитирующие в пространстве, именно в атмосфере древнего мира и вот этих вот бестелесных образов, или, может быть, безликих образов.
Но телесных.
Древних, телесных
очень
образов,
даже.
Да, скульптур, но не таких красочных. А здесь мы впустили цвет, мы впустили дыхание европейских подиумов. И можно было действительно окунуться в мир совершенно удивительных идей, в такой красочный, сочный мир, что, я думаю, у многих эта выставка останется таким ярким пламенем, яркой вспышкой.
Но у вас как такой первый опыт такого рода, да.
Да. Ну, я вот не знаю, согласится ли музей на повтор какого-то такого-либо формата, но, тем не менее, то, что художники с мировым именем заинтересовались именно вот такой вот классической частью искусства, и объединить вот эти два формата показалось нам очень необычным, и, в принципе, выставка того стоила, и на нее приехало посмотреть туда, в Пардаугаву, свыше 10 тысяч человек, что, в принципе, тоже немаловато.
Совсем неплохо, особенно для места, которое вообще, о существовании которого вообще мало кто знал.
И туда очень неудобно добираться, если честно.
Да, но я хотела сказать, что цифры, конечно, это очень важно, количество посещаемости, количество посетителей, но ведь цифры все-таки, ну, не всегда нам говорят о качестве выставки, да, бывает так, что выставка просто потрясающая, а народу на нее пришло, ну, не так много, да, может быть, даже мало, потому что, ну, по разным причинам. Ну, например, одна из причин – люди просто не знают этого имени. И в связи с этим я хотела, Наташа, вам задать такой вопрос. Вот в начале прошлого года, в январе, открылась выставка «Бирута Делле». Большая, хорошая выставка. Эту художницу у нас мало кто знает вообще-то, да, ну, в широких кругах. Хотя она наша современница, ей как раз-таки исполнилось 80 лет, да, в этом году. И работ у нее очень много. Она всю жизнь исповедует принцип рисовать каждый день. И так и называлась эта выставка, да. При этом она человек очень закрытый, она не дает интервью, она практически живет затворницей, да. У нее была очень тяжелая жизнь. И она похоронила двух мужей, борется с психическим заболеванием сына, сама пережила депрессию. В общем, все это, конечно, ей добавило мизантропии. И, ну, в общем, такой человек непростой, да, и работы у нее тоже непростые, которые в советское время, ну, мягко говоря, не поощрялись, потому что там и сюрреализм, и какая-то библейская тематика, да, все это как бы в советское время было, ну, можно сказать, под запретом, да, поэтому рисовать счастливую советскую жизнь она не хотела, поэтому, ну, нельзя сказать, что у нее была счастливая творческая судьба. В общем, вот такая непростая судьба у художницы, которую еще и мало кто знает. И в связи с этим мой вопрос, я извиняюсь, что такое долгая преамбула. Как ходила публика вот на выставку этой художницы?
Я не соглашусь, что Бирута Делле является малоизвестным автором. Например, в советское время стиль ее творчества именовался как символический реализм. А если есть приставка реализм, тогда
всё, можно.
Уже всё, да, нормально.
Уже все можно было. Все зависит, понимаете, как всегда, от интерпретации. И если вы полистаете альбомы по искусству, изданные в 70-х, 80-х годах, вы увидите, что это имя всегда присутствовало в списке авторов. Она была участницей многих групповых выставок. Она была известна в свое время как аутсайдер и как человек, живущим таким внутренним напряженным миром. И эту струну она сохранила натянутой вот до последних, вот, скажем так, дней, когда вот мы оформляли эту выставку. И она всегда была, вот как вы описали, Лен, такой очень сдержанный, внутри себя направленный, очень философской и отстранённой от этого мира. Но это не помешало ей занять свое достойное место в истории искусства Латвии. И, например, Майя Табака. Ее творчество тоже кажется очень таким необычным, каким-то мистическим, завораживающим. Тут и цыгане, и какие-то такие...
Богемы. Эффект,
да, эффектные такие...
Ну, какие-то не советские танцы, там люди, да.
А вообще, ну, если по большому счету говорить, то латышская живопись, она всегда была не совсем советской. Она всегда была впереди творческих идей живописи Советского Союза. Она, и латышские художники всегда являлись такими пионерами и открывателями каких-то новых горизонтов. Если мы посмотрим, например, на работы Джема Сколма или Ойара Абола, которые, или Эдгара Илтнера, которые своими огромными композициями просто покоряли сердца своим масштабом, экспрессией, и они могли убедить любого, скажем так, идеологически настроенного критика на том, что это действительно соответствует требованиям соцреализма. Все зависит от того, насколько лобилен ум и насколько хорошо, скажем так, человек владеет языком для того, чтобы доказать правоту своих мыслей. Поэтому Бирута Делла у нас как автор, которая заявила о себе громко в 70-х, 80-х годах, она у нас включена в цикл выставок, который называется «Поколение». И вот уже на протяжении, наверное, 5 лет мы ежегодно в году, наверное, 5 или 6 проектов, посвященных таким вот старым мастерам, которые, скажем так, были мэтрами советской школы, начиная от Бориса Безенша, Майи Табаки, Озуолс и так далее. Все вот эти авторы, они, как бы, которые вошли вот плеядой, такой мощный, там, Фелицита Павлюка, Янис Павлюк, они все, все те авторы, которые вот, с которыми мы перешли как наследие советского искусства уже в современное искусство Латвии. И в этом году, в 24-м году, который у нас скоро закончится, у нас в рамках этого цикла прошло 3 выставки, на которых мы выделили таких вот людей, которые в свое время были, может быть, аутсайдерами, но чьи работы хранятся во многих коллекциях, в том числе в коллекции Латвийского национального художественного музея и за рубежом. Это, как вы уже упомянули, как мы уже рассказали, это была Бирута Делла. Кроме того, это был Роланд Канеп и Русинч Розаита. Те имена, которые для нас, может быть, кому-то не очень хорошо известны, но они внесли свой очень значимый вклад в развитие той или иной вот от направленности искусства, где-то больше символизма, где-то метафоризма, где-то какое-то такое внутреннее погружение, какой-то сюрреализм, может быть. Но мы хотели выделить вот этих людей, которым вот сейчас, может быть, уделяется меньше внимания, а в те годы они были очень на слуху.
Особенно в узких кругах. Наташа, ну я хочу вас снова вернуть на какую-то грешную землю, да, и напомнить про цифры. Я смею предположить, что одной из самых хитовых выставок этого сезона была выставка «Во имя желания», посвященная теме сексуальности во всем ее многообразии. Выставка, ну, прямо скажем, скандальная. Экспонаты там были очень смелые. Некоторые способны были вогнать вас в краску или вообще заставить отвернуться в шоке, увидев нечто такое. И меня уже поразила сама презентация этой выставки. Там вход был в том месте, где обычно бывает выход. Да? То есть это символизировало то, что в советские годы тема сексуальности не поощрялась, и подобное искусство вообще могло привести к статье, да, за распространение порнографии.
Да и сейчас это редкость. Да.
И, в общем, эту статью власти охотно и применяли, особенно когда им хотелось расправиться с инакомыслящими. Да? И эти художники шли в каком-то смысле против течения. Да? Поэтому такой ход. Да? То есть там, где вход, там выход. И наоборот. Вот. Ну, я хотела бы просто, чтобы мы послушали маленький кусочек моего интервью с куратором этой выставки, философом и публицистом, доцентом факультета истории и философии Латвийского университета Игорем Губенко.
Почему именно эта выставка именно сейчас?
Мы считаем, что сейчас, в тот момент, когда авторитарные режимы по соседству в других местах в мире очень яростно, репрессивно ведут себя по отношению к людям, которые представляют, ну, скажем так, меньшинство, люди, которые идентифицируются как-то по-другому. Кажется очень важным напомнить, что разнообразие в том числе и в контексте сексуальности является неотъемлемой составляющей свободы. за что меня преследует наибольший стыд в связи с этой выставкой, это то, что именно в документальном разделе, который посвящен квир-людям Латвии в советский период, у нас представлены только истории мужчин, геев. Я пытался раздобыть материалы, которые бы касались женщин, к сожалению, мне не удалось. Беру ответственность на себя, никого в этом не виню, но были такие случаи, в частности, когда, обращаясь к определенной женщине, от которой можно было бы, казалось, ожидать таких материалов, я получал ответ, что, вы знаете, есть вот этот мужчина, которого вам непременно нужно с ним связаться, и он вам даст то, что вы ищете. То есть такая переадресация на мужчин.
То есть женское квир-искусство оказалось...
Искусства нет, а именно документальные истории о самих себе. Потому что искусство у нас представлено, мне кажется, именно если мы говорим о квир-искусстве, у нас там соотношение женщин и мужчин, мы так не считали совсем точно, но мне кажется, оно очень хорошее. И опять же, в разделе женского взгляда, так называемого, где представлены женские акты, то есть где художницы-женщины переинтерпретируют этот традиционно мужской жанр. Да? Теперь не мужчина изображает женщину, а женщина-женщину, либо женщина-мужчину. И в этом разделе у нас тоже присутствует немало квир-художниц.
Наше общество является достаточно пуританским, и сейчас оно гораздо более пуританское, чем было, скажем, в 90-е годы. Можно ли сказать, что эта выставка, ну, в какой-то степени, ну, такая революционная для нашего музейного дела?
Ну, вы знаете, это было бы нескромно. Я думаю, нужно подождать реакции и посмотреть на то, как она будет воспринята. Да, мы осознаем, что это первый раз, когда в Национальном музее искусства в Латвии выставлена настолько широкая подборка, например, квир-искусства. И мы также в некотором смысле продолжаем революцию, да, ну, не знаю, в скобках, в кавычках, которую начала куратор Элла Тансона в прошлом году летом с выставкой «Только не плачь», посвященной феминистскому искусству. Безусловно, если бы не было той выставки, то невозможно была бы и это. Эта выставка является логическим следующим шагом. Насколько она революционна, я считаю, ну пусть судит публика и критики.
Но вы готовы к самой такой непредсказуемой реакции публики? Охрана усиленная здесь будет выставлена?
Да, об этом мы, безусловно, думаем. Музей предпринимает все необходимое. Надо сказать, что я все же уповаю на некую такую вменяемость наших зрителей, даже тех, кто не согласны, может быть, с таким кураторским позиционированием, те, у которых, возможно, эта выставка вызывает острые эмоции не совсем позитивного толка, но все-таки мы все приличные люди, уважающие чужую точку зрения. И опять же, то искусство, которое здесь выставлено, все эти работы, эти произведения, они все созданы признанными художниками разных эпох, и это действительно работы, имеющие неоспоримую художественную ценность. Если кому-то не нравится содержание этих работ, ну, об этом можно говорить, дискутировать. То, чего бы я в любом случае хотел, чтобы любой спикер, у кого есть мнение по поводу выставки, все-таки видел ее своими глазами. Да? Потому что то, вот, на что я, думаю, обоснованно я мог бы обидеться, если эту выставку станут осуждать люди, которые ее не видели.
Ну, а мы продолжаем, обозреваем
Наташа,
год.
Ходили люди на скандальную выставку?
Да, выставка «Во имя вожделения» имела своего зрителя, и можно сказать, что если говорить языком сухих цифр, то на выставку пришла 21 304 человека, что, в принципе, достаточно неплохо для такого проекта.
Ему надо сказать, это и не рекорд.
Что арт-эксперты выделяют эту выставку как одну из значимых с точки зрения такого художественного высказывания и проведенной научно-просветительской работы.
Угу, понятно.
Да, ну это, в общем, такая нишевая тема, я бы сказала. Я думаю, что наши зрители действительно знали, на что они идут, поэтому переаншлага не было. А вот интересно, если сравнить количество посетителей этой выставки и выставки, например, Андреса Эглитиса, да, то есть это художник-концептуалист, он тоже очень... Это тоже нишевое искусство, да, не для всех. Как на него ходили?
Андрис Эглитис у нас является одним из рекордсменов этого года, и его выставку посетило 29 810 человек, что очень хороший показатель. Конечно же, не сравнится с мэтрами и нашими любимейшими классиками в лице, например, Имонта Лансманиса, чья выставка захватила немножечко хвостик 23-го года и закончилась там, в феврале, по-моему, но она привлекла к себе 67 940 человек, поэтому вы можете сравнить
роль личности и современного классика тоже.
Да. Да. Но, кстати, Андрис Эглитис еще, его можно занести вообще, наверное, в какую-то своеобразную книгу рекордов Гиннесса, потому что во время его выставки в музее была выставлена, наверное, самая большая картина вообще в истории музея. Ее размеры 8 на 10 метров.
Да? А если нашего национального музея, значит, наверное, всей Латвии.
Ну да, скорее всего. Да. То есть это один из театральных занавесов, который Эглитис 2 года назад создал для оперы «Гамлет» в Латвийской национальной опере. И писал он эти картины очень интересно. Холст лежал на полу, вот этот гигантский, 8 на 10 метров, а Андрис орудовал какими-то огромными кистями, которые... подвесными кистями, которые больше напоминали половые щетки. И что же там изображено? Просто эмоция. То есть это абстрактное искусство, это просто эмоция. И вот это огромное полотно было выставлено на 3-м этаже художественного музея, как сейчас уже нет?
Конечно же, эта выставка давно уже демонтирована. И...
жалко.
Полотно вернулось к своему хозяину, но надо сказать, что Андрис, как человек творческий, специально придумывал новые творческие решения для того, чтобы реализовать свой творческий замысел. И, например, вот многие щетки или кисточки, так называемые, да, они были им собственноручно созданы, и они были, скажем так, частично выставлены и в экспозиции этой большой ретроспективы. Лена сказала уже, что помимо вот этого огромного полотна, можно было видеть еще и другие работы, и, например, и более старого периода, и мы буквально созданные вот-вот еще свежие, может быть, еще там масло не высохло на полотнах, были и такие работы. Но, конечно же, ни один художник не может работать самостоятельно. И Андрис Эглитис – это образец такого титанического труда в составе команды. И это, реализовать этот проект ему помогла группа единомышленников. И выставка его ретроспективных работ включала в себя и как бы маленькие подпроекты. Его выставка включала как бы маленькие персональные выставки и других художников, которые являлись таким общим комментарием к личности самого Андриса Эглитиса, который является и, кстати, у нас обладателем премии Порвитиса, а его супруга, бывшая Катрина Нейбурга, тоже выставляла свои работы, свою персональную выставку у нас в Купольном зале в этом году. У нас такой тандем творческий получился. Сначала Андрис Эглитис, потом Катрина Нейбурга. Да. И, кстати, команда одна и та же работала фактически над одним и над другим проектом. И вот как раз выставка Катрины Нейбурги является, ну, тоже одним из таких творческих удач этого года. И ее выставка «Сологамия», которая, может быть, каким-то образом комментирует вот эту начатую нами в 2023 году тему феминизма, немножечко, скажем так, в своеобразном виде продолженная вот в выставке «Во имя вожделения», где больше превалировал эротизм, а Катрина Нейбурга перешла вот в тему «Сологами», когда человеку, как женщине, хорошо и самой собой, и как бы выйти замуж за принца, за саму себя, развлекать, самой себе делать подарки, ругаться самой собой, там, жалеть.
То есть быть самодостаточной.
Да, быть самодостаточной. И, в принципе, вот Катрина Нейбурга у нас получила премию как самый выдающийся художник этого года, между прочим. И эта выставка, может быть,
да,
помогла ей как бы вот так вот собрать мнение экспертов и поставить вот такую вот финальную красивую точку в конце этого года.
Ну, я хочу напомнить еще об одной выставке, которая, я точно знаю, вызвала очень много ярких эмоций. Ну, по крайней мере, у моих знакомых, у всех, кто на ней побывал, это выставка нашего мэтра Гуннара Бинде. Выставка, которая называется весьма остроумно «Бинде 100-10», потому что в прошлом году Гонору Бинде исполнилось 90 лет, сейчас ему уже 91, и у него прекрасное чувство юмора, он всегда готов подшутить над собой.
Ну и чувство прекрасного.
И, конечно, конечно, он один из самых известных и титулованных латвийских фотографов и прославился своими снимками людей театра, и сам работал осветителем в театре довольно долгое время. И на этой выставке можно увидеть не только его классические работы, да, тот же портрет Эдуарда Смильгиса, да, или какие-то известные акты женские, но и менее известные работы. Там были очень такие тонкие поэтичные пейзажи вот мест его детства и юности. Ну и довольно смелая такая эротика на грани, я бы сказала, жесткой эротики, да, которая выставлялась в отдельной комнатке и которая даже по сегодняшним меркам выглядит достаточно радикально. А уж что говорить про то время, когда она была создана, там 30, наверное, 40 лет назад. Но меня очень порадовало, что мэтр, которому действительно вот сейчас 91 год, он оказался настолько бодрым, в прекрасной форме, любящим пошутить, и мы с ним прекрасно пообщались. И давайте, может быть, тоже послушаем маленький кусочек из нашего интервью.
Ну что для вас было самым удивительным на этой выставке?
На первый взгляд это ужас. Это, я не ожидал, что это так будет все выглядеть. Представил, что вот так можно создавать такую форму, форму выставки. Это новшество просто как театр. Это просто уже не какая-то обыкновенная выставка, это целое чудо. Это, вот это меня удивило очень.
Ну и там эта секретная комнатка, куда пока еще не пустили никого.
Да, там, в общем, я сказал, чтобы на двери надо было делать надпись «ДОС 18 лет, вход запрещен».
Да, там, конечно, очень пикантные, прекрасные снимки. Но скажите, пожалуйста, вы их в советское время как широко показывали?
Да, я снимал в советское время, снимал, потому что многие говорили, что в советское время секса нет, но я испытывал секс все-таки. Ну, меня выставки мало интересовали, потому что я почти не делал такой выставки большой.
У вас были какие-то проблемы, вот с, скажем, со снимками эротического характера? Какие-нибудь там недоброжелатели не стучали на вас, что вы снимаете
эротику? Стучали, как же, против таких, как я, стучали, и как еще, что там, в советское время. Нет, ну, всем кажется, что все такое странное. Но я, когда у меня было 6 лет, я уже пас коров. Ну, у меня была стая коров, овцы были, ну, свиньи дома были. Я же из крестьянской среды. Я крестьянин, в принципе. Я уже видел, как бык что делает с коровой, чтоб теленок родился. Я понял уже в то время, что это очень благородное дело. И если бык хороший и крепкий, и корова такая хорошая, хорошее молоко дала, и теленок был здоровым, и такой любимый меня, я так любил это свое стадо, ну, мне не было никаких проблем. Я и удивлялся, кому, какое советское правительство интерес вот к этим проблемам. И при том он такой болезненный. Все такой, кто-то там страшное замечает в том, что бык с коровой делает. А человек то же самое. Какое кому дело, как я делаю будущего Ленина или, скажем, Сталина, да, я делаю в семье.
Вот такой шутник, да.
Шутник, да. Ну, а теперь я предлагаю перенестись совершенно в другой музей, музей декоративного искусства и дизайна, где в этом году прошла, ну, на мой взгляд, совершенно беспрецедентная выставка современных арт-украшений.
Необычная выставка, да.
Ее уникальность была еще в том, что героями ее были не только дизайнеры-ювелиры, собственно, которые делали эти украшения, но и их музы. То есть каждый художник выбирал себе одного человека и создавал в его честь какое-то украшение или даже серию украшений.
А мы видели огромные принты портретов.
Да, мы видели огромные портреты вот этих муз, уже носящих украшения.
И моделей, можно сказать, да.
Это было все очень интересно. Причем среди моделей были самые разные люди, начиная от каких-то врачей. И, то есть это не только модели, там модели, да, манекенщицы.
Это вот латвийские люди.
Совершенно разные люди, да. И вот одной из участниц выставки была известная рижский дизайнер украшений она себя называет именно дизайнер украшений, а не ювелир, создательница бренда «Верба» Анна Фаныгина. Она у нас тогда побывала в студии на радио, и мы с ней записали большое интервью. И давайте послушаем маленький кусочек из него.
Эта экспозиция посвящена прежде всего взаимоотношениям украшений со своими владельцами. Эти отношения не только духовные, не только эмоциональные, там даже в какой-то степени мистические, но прежде всего физические. Физические взаимоотношения, да? То есть как бы почему одни украшения мы носим, не снимая, вот утром как надеваем, вот почистив зубы, так и целый день носим. Даже иногда ночью некоторые не снимают. А другие украшения мы один раз надели, и все, и мы не можем их носить. А вот ты об этом думаешь, когда создаешь свои украшения, то, как они физически будут ощущаться?
Я обязательно об этом думаю, и какие-то новые модели, которые, ну, прежде всего, которые как бы создаются под маркой, моей маркой «Верба», я всегда стараюсь первые вот эти какие-то прототипы, пробные варианты, носить их сама, проверять, насколько это удобно, неудобно. И только когда я вижу, что действительно это удобно и здорово, я уже с чистым сердцем пускаю как бы в более широкое исполнение. И получаю много откликов, на самом деле, у клиентов, что они наши украшения носят. Вот многие не снимая, хотя я призываю все-таки снимать и на ночь, и купаясь в море тоже. Но что они удобные, эргономичные, и это мне очень, конечно, важно. Но я думаю, здесь до конца здесь ничего просчитать нельзя. Украшение может быть удобным, но оно должно еще совпасть с какими-то другими ощущениями, самоощущением человека в данный момент, в своей жизни, стилистически или, да, просто тактильно. И тут очень много аспектов. Просчитать это до конца нельзя. Mm-hmm. Это часто нельзя объяснить.
Ну, наверное, в Музее декоративного искусства и дизайна нельзя не упомянуть еще одну выставку, которая, кстати, идет там еще до сих пор, поэтому финальных цифр посещаемости мы пока не знаем. Да?
Но мы говорим, надо идти.
Надо идти, потому что она посвящена известному латвийскому дизайнеру и художнику среды Янису Кревсу. Те люди, кому сейчас за 40, прекрасно помнят его творение, даже не зная того, что эти интерьеры оформлены именно этим человеком. А он оформлял многие популярные места. Это «Дворец спорта», «Дом мебели», «Дом культуры железнодорожников». И, конечно, главным его детищем был Рижский центральный железнодорожный вокзал. Дело в том, что перед Московской олимпиадой 1980 года власти решили, что поскольку в Советский Союз приедет много иностранцев, то нельзя ударить лицом в грязь, и заказали проект реконструкции вокзала. И то, что сделал Янис Крев с командой единомышленников, выглядело действительно на уровне.
Как из фантастического фильма.
Да, по-западному. К сожалению, сегодня от этого проекта мало что осталось. Да и в то время не удалось воплотить все идеи Кревса, но, тем не менее, действительно, это было очень достойно, очень на уровне и ну, как бы в русле каких-то мировых тенденций дизайна. Вообще, вот творя в 70-е, 80-е годы, в общем, в такую эпоху достаточно, ну, глухого застоя, Янис Кревс умудрялся создавать интерьеры, которые выглядели абсолютно не по-советски. И именно поэтому выставка эта называется «Прошедшее будущее». То есть он как бы опередил свое время. Ну, а дальше я хочу перейти, извините, наверное, это моя одна из самых любимых выставок минувшего года. Она идет в музее Романа Сутты и Александра Бельцовой тоже, и будет идти, по-моему, еще до марта, да?
Да, до 1 марта.
Это выставка «Поэзия тела», посвященная Асидоре Дункан, ее брату Раймонду и тому, как их пластическое искусство было связано с Латвией. Очень много интересного о жизни и танцевальных увлечениях этих людей и вообще о жизни латвийцев в том числе в начале 20 века нам рассказала директор музея Наталья Евсеева. Давайте послушаем маленький кусочек из этого интервью, где она рассказывает о том, как собирались экспонаты этой выставки.
На мой взгляд, один из показателей того, что какое-то
человек, какая-то тема становится суперактуальной и известной для всех, это карикатуры. На выставке мы будем показывать некоторые карикатуры, это очень забавно. И там, где мы видим Раймонда, он в окружении парижской публики, и он такой вот одинокая такая фигура, непонятая всеми, в такой своей тоге, стоящей в стороне. Или Айседора, ее последовательницы, которые скачут в таких свободных полупрозрачных балахонах. И опять же, то, что сегодня, наверное, называют бодипозитивом. Мы знаем, что по фотографиям Сузи никакой такой особой балетной фигуры у нее не было. А обычная женщина с обычными округлостями и формами. Да, при этом она абсолютно не стеснялась выступать в таких полупрозрачных туниках, легких, воздушных, на античный манер, опять же. И надо сказать, что она повлияла и на моду. Ну, такое культовое платье Делфос, которое было создано дизайнером итальянским Марио Фортуни. Это особая технология создания платья из сжатого шелка. И мы на своей выставке тоже будем показывать. Нам любезно Александр Васильев предоставил два платья Марио Фортуни из своей коллекции. Можно посмотреть, как вблизи выглядит этот сжатый шелк. Действительно, как, ну, правда, на красивом манекене смотрятся неспадающие красивые складки. И кроме того, большой материал выставки составляют фотографии. Фотографии, на которых не только отдельные танцовщицы, но и как бы такие танцевальные серии. Есть красивые фотосерии, где танцующие сама Айседора и другие танцовщики на берегу моря. Действительно, в начале 20 века эта тенденция такая всеобщая, не только для них двоих характерная. Вся Европа живет в таком настроении того, что человек слишком оторван от природы, и надо двигаться как раз в сторону единения с морем, лесом, со всем тем, что, ну, индустриальный мир все больше поглощает, и чего остается так мало. Часто использовалась, ну, вслед за Айседорой, ее последователи тоже так делали, использовалась классическая музыка, под которую вообще-то обычно никто никогда до этого не танцевал. Есть даже вот карикатура, в которой, опять же, высмеивали Айседору, она на голове строгого такого Бетховена скачет в своем импровизированном танце, и даже серьезные композиторы высказывались о том, что на концертах она персона нежелательная.
Айседора – нежелательная персона. Да, ну, вот всякая, себе, да.
Ну, от танца хочу перейти к йоге, которая тоже в начале 20 века вошла в моду. И в связи с этим, Наташа, вам вопрос. У вас в главном здании Национального художественного музея
на вот этих ваших паркетах
уроки
есть
йоги.
Такое дело, грешны.
По субботам, да, по-моему?
По четвергам.
По четвергам, да, какой-то будний день. Кому это пришло в голову? Как вообще? Откуда?
Честно говоря, я не в курсе, кому именно из наших коллег пришла идея объединить музей и йогу. Насколько я знаю, к нам просто обратились ребята из этой студии, точнее, руководительница, к тому, что можно ли просто в день йоги, 21 июня, в день летнего солнцестояния, просто провести одно занятие. И мы как бы думаем, ну хорошо, ладно. И как-то так объявили об этом, что вот если кто хочет, пожалуйста, приходите. Было пробное бесплатное занятие. Людям так понравилось. Пришла большая аудитория, подумали, может быть, это можно как-то развить. Все-таки лето, хорошая погода, утро четверга. Почему бы до того, как музей откроется для посетителей, не впустить людей в необычной для себя атмосфере позаниматься йогой? И вот как-то так у нас пошло. Думаю, ну ладно, попробуем сначала месяц. Думаю, вот с 21 июня, 21 июля посмотрим, что будет. Как-то все хорошо идет. Ладно, продлили до конца лета. Потом, да, ну все, летом заканчиваем, как бы летний сезон уже. Потом как-то у нас публика сдержится, группа не разбегается.
Они
идут. Да, они все, ну хорошо, продлили дальше. И вот так до сих пор у нас эта группа работает. И кроме того, мы, вот Яниса Тигулиса в середине декабря пригласили тоже
под сопровождение музыкальное.
Да. Да. У нас такое было занятие тоже.
Короче, такое бесконечное намасте у вас.
Да, у нас как бы погружение в мир искусства, в мир как бы... в мир йоги через искусство, потому что посетители этого занятия потом могут бесплатно посмотреть все выставки нашего музея. Как бы такой дополнительный бонус к абонементу.
Прекрасно.
И Да, как бы и в здоровом духе, здоровый, в здоровом теле здоровый дух, да, как мы видим, здесь и тело здоровое, и дух, который здесь присутствует в стенах нашего музея, немножко помогает и воодушевиться, и вдохновиться, о чем-то подумать, поностальгировать.
Ну, можем сказать, что это новинка прошлого, уходящего года.
Да. Вообще, это очень здорово, то, что музеи практикуют какие-то такие нестандартные занятия, нестандартные мастер-классы для детей, для взрослых. Вот я знаю, что в музее Зузеум, да, арт-центре Зузеум тоже практикуют какие-то мастер-классы для детей. Вот сейчас я знаю, что во время Рождества у них они делали какие-то маски, украшения, много чего своими руками.
Ну, в Национальном музее надо отметить прекрасную художницу Диану Дымзедым, которая занимается детским образованием. И, кстати говоря, в прошлом году у нее тоже были интересные выставки.
У нас, надо сказать, очень хорошо работает группа кураторов образования, и у нас большой коллектив, в каждом музее представлена своя команда, которая для каждой конкретной выставки и разрабатывает дополнительные какие-то мероприятия по пояснению того содержания, которое содержится в рамках конкретного выставочного проекта.
И для детей разного возраста.
Для детей разного возраста, не только для детей, но и для взрослых, и также для сеньоров. Например, у нас есть такой цикл встречи с нашими пенсионерами, которые называются «Неспешные прогулки, послеобеденные прогулки в музее», когда встречаются с куратором образовательной программы, и они просто ходят по выставке, смотрят, им рассказывают, можно присесть, можно в самом удобном темпе просто посмотреть картины, к тому же вам еще и расскажут, и там еще есть и дискуссия, это как бы такой дискуссионный клуб даже, можно сказать. Люди встречаются. Это, кстати, надо сказать, что и началась эта вся идея у нас в главном музее, потом мы перенесли это еще в формат биржи, и теперь эти неспешные встречи в музее можно встретить и в художественном музее Рижской биржи, которую руководит, вот этой программой руководит Эдуард Дорофеев, поэтому, если кому-то интересно, пожалуйста, присоединяйтесь, эта программа будет у нас постоянно, и у нас очень много занятий для детей разного возраста, и школьников, как отдельно, как группы учеников централизованы, допустим, от школы приходят, или индивидуально для семейных каких-то вечеров есть занятия. У нас регулярно уже на протяжении скольких лет, 2 раза в год на Пасху и на Рождество у нас в Музее декоративного искусства и дизайна проходят такие большие семейные дни, когда на протяжении всего дня, начиная там с 10 утра до 4 вечера, с 4 дня, все дети, бабушки, дедушки, внуки, папы, мамы сидят, мастерят какие-то интересные поделки.
Почувствуй себя дизайнером.
Пекут пипы, паркукас, ходят, смотрят выставки, обсуждают, в общем...
Ну, вы, конечно, правофланговые.
И здесь,
это, конечно, вы молодцы.
Очень много разноплановых возможностей.
С вас берут примеры другие галереи, музеи.
Мы надеемся.
Но я хочу
сохранить свои лидерство в следующем году.
В арт-центре Зузеум, о котором я сейчас уже упомянула, тоже проходят и какие-то кинопоказы, и какие-то музыкальные вечера, и много всего прочего. Но, раз уж я упомянула про этот арт-центр, то я хочу напомнить про одну выставку, которая, мне кажется, у них было несколько в этом году выставок, но это, мне кажется, была самая главная. Я не знаю цифр, но лично для меня она действительно была очень значимой. Это выставка, посвященная латвийскому искусству периода советской оккупации. То есть временные рамки экспозиции с 45 по 90 год. И называлась эта выставка «Куда бы спрятаться?». Такое странное название, которое ей дал небольшой рисунок тушью, сделанный латвийским художником Робертом Старосом в 1954 году. На этом действительно крохотный рисуночек такой, там мальчик качается на качелях, а девочка от него прячется за большим деревом. И такая надпись «Куда бы спрятаться?». Причем в конце не вопрос, а восклик. То есть, как говорит куратор, «Куда бы спрятаться?» – это не вопрос, а это выкрик. Да, то есть это вопрос-выкрик, который, дальше я цитирую, мне так не сформулировать красиво, остро выражает экзистенциальный выбор, который приходилось делать людям того времени.
Но у нас есть ответ, куда бы спрятаться.
Да.
В коллекцию Зузанса.
Да, фактически вся эта экспозиция и была создана на основе его коллекции. И, ну, экспонатов там масса, начиная от каких-то таких совершенно сталинских традиции.
Ну, традиции соцреализма вот прям классика.
Прям вот классика-классика, да. И кончая все разного рода фигами в кармане. И вот одной такой, из таких фиг в кармане, как мне показалось, был портрет Ленина, который создал известный художник Мервалдис Полис. Такой человечный-человечный, добрый-добрый. И, на мой взгляд, это пример того, как искусство создает мифы. Потому что мы все знаем, сколько хорошего, в кавычках, да, создал дедушка Ленин. Например, когда он писал: «Мало расстреливаем интеллигенции, надо больше, надо больше». А тут на нас смотрит такой добрый-предобрый дедушка, все понимающий, готовый переласкать. Ну, давайте послушаем, что об этой работе говорит сам владелец Зузеум Янис Зузанс.
Работа Мервалдиса Полиса с Лениным. Это фига в кармане, как вы считаете?
Знаете, там история такая, насколько я знаю, что Мервалдис Полис вроде с Заберсом отдыхали на море, где-то на Руае, по-моему, или Нарсеракс, ну где-то это где колхоз, это Рыболовецкий. И этот шеф Рыболовецкого колхоза хотел портить Ленина. Ну, они сказали: хорошо, сделаем. Но он хочет такой, который не был бы похож на, ну что, вот как все стоят, он хоть немножко такой более модерн. И он нарисовал, ему деньги заплатили. Но так и не выставили, они побоялись, потому что он был слишком радикальный, да?
Слишком гламурный.
Да-да-да, он был такой, как живой, да? Потому что он же везде, где это выставили, да, где там, он есть как, ну, такой
как
идол.
Как памятник.
Да, памятник.
Бронзовый.
Да-да-да-да, он как такой недотрошка, да, такой, ну, вот это герой. А здесь он живой человек.
То есть он сделал слишком хорошо.
Он смотрит на тебя, что ты тут делаешь, да? Работаешь, не работаешь?
Да. Но интересно, что эта картина вообще дошла до наших дней.
Ну, она там была.
То есть это председатель колхоза ее...
Ее потом выкупили, да. И мне предложили. Но я ее выкупил.
Конечно, всего мы не успеваем.
Ой, ничего не
успеваем.
Какие-то
столько у нас
еще прекрасных
получилось.
Выставок, которые просто остались за бортом. Ну, что делать? Ну, вот такой хронометраж.
Наташа, до Даугавпилса мы даже не доехали.
Да
до Марка Ротко.
Да
мы было столько всего прекрасного.
Мы художественного музея не прошли.
Еще не раз. Ну, может быть, Наташа, вы нас немножечко заинтригуете о программе Нового года, 25-го.
Хотя бы вкратце.
Я постараюсь.
А потом в новом году поговорим.
Хотелось бы начать с музея, художественного музея «Рижская биржа». Если сейчас мы немножечко прощаемся с Испанией, и, кстати, до сих пор еще можно увидеть потрясающую алтарную картину, привезенную специально из коллекции музея «Прадо» в преддверии Рождества в Латвию. Можно посмотреть «Святое семейство» с музицирующим ангелом, святыми Екатериной и Варварой. То следующий, 25-й год, у нас будет под солнцем Италии, можно сказать, потому что и в нашем главном здании, и в бирже будут проходить выставки, посвященные искусству Италии, начиная с VI века до даже середины XX века. Эти выставки будут разнесены по времени, но так что ждите свет Италии в нашем главном здании, и выставка из Палаццо Мадам, из Турина, приедет к нам в биржу. Это весной уже. Также уже в январе откроется выставка японских кукол, потом будут индийские куколки. В январе мы также представим выставку Бернара Вене. Это пионер концептуализма, из всемирно известной. В декоративном искусстве у нас будет выставка балтийского стекла, выставка текстиля. В главном здании это будет премия Пурвитиса, это будет большая выставка ретроспектива работ Джеммы Скулм и ее супруга Ойра Абула. Это две отдельных выставки. Это будет большая выставка ретроспектива работ Лиги Пурмалы, Виктор Тимофеев, будет Тукумаги. Так что у нас
прекрасно.
Планов много. Приходите, будем всегда рады вас видеть.
Да, но мы обязательно будем стараться рассказывать как можно о большем количестве таких качественных и знаковых выставок. Лен, ой, сколько работы впереди в 2025-м.
Ну, что ж, мы работы не боимся.
Мы ее ждем, любим и делаем. С Новым годом, всех наступающим. Удачи, радости и счастья.
Ну и, конечно, времени на выставке.
Я хочу всех позвать в музей. Действительно, дамы и господа, это прекрасное времяпрепровождение. Если у вас на душе тяжело, если у вас какие-то неприятности, сходите в музей. Вы действительно получите инъекцию какого-то позитива, оптимизма. Вот поверьте, искусство, оно лечит.
Я совершенно согласна. И выезжая, например, из своего родного города, как здорово побывать в незнакомом музее, совершенно незнакомом. И, конечно, тут в этом случае так здорово обращаться к работникам музея за советами и экскурсиями. Вот тогда экспозиция открывается совершенно, ну, в других ракурсах.
А как приятно, приходя в родной музей, увидеть что-нибудь новое, необычное, привезенное из-за границы.
Я надеюсь, мы вам этого желаем.
В следующем году у нас это будет.
Конечно. Ну что ж, с Новым годом, дорогие, очаровательные, прекрасные. Будьте здоровы, будьте вдохновенны. И будем встречаться на волнах Латвийского радио 4. А нашим слушателям напомню, что с нашей программой уже с 1 января можно будет встречаться и в 11 утра, и в 16 часов, как было принято много лет и даже десятилетий. Ну что, счастливо!